Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 7 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей. Обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. С вашим участием вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить. Напомню, что мы следим также за московскими дорогами. Там 611 тысяч автомобилей. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Мы будем следить в течение всего эфира за тем, что там происходит на дорогах. Но ничего особенного, традиционно по понедельникам, впрочем, сегодня нам не обещают. Сейчас 4 балла, еще раз напомню, в 6 и в 7 вечера максимальные пробки на сегодня, по прогнозам Яндекса, составят 5 баллов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление Максима Решетникова, главы Минэкономразвития, который назвал повышение части налогов неизбежными. Значит, неизбежно донастройка налоговой системы, как сказал Решетников, государству необходимо. Первая тема. А вторая тема – это предложение вице-президента Российского фонда мира Елены Сутерминой, которая прозвучала. Ростуризму предлагается заморозить цены на отели на лето. Это такая инициатива. Речь прежде всего идет, безусловно, о курортных отелях. Краснодарский край, Северный Кавказ, Карелия, Калининград, Москва и Санкт-Петербург. Насколько это справедливое предложение, об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что есть на лентах информационных агентств, как срочное сообщение. Вот в данный момент появляются сообщения о том, что международные резервы Российской Федерации растут на 15 миллиардов. Выросли на 1 июня по сравнению с 1 мая 15 миллиардов долларов, естественно. А еще Государственная Дума призвала Европу осудить идею Украины разделения населения на коренное и некоренное.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников говорит в интервью РБК, что донастройка налоговой системы необходима, чтобы сделать менее выгодным для бизнеса вывод средств за рубеж. Он говорит, что повышение части налогов неизбежно. Предприниматели, которые не принимают участие в новом инвестиционном цикле, должны быть готовы платить в казну больше. Еще Решетников отметил, что изменения должны быть аккуратными. По его словам, в правительстве рассматривают как основной вариант повышения налогов для компаний, которые выплачивают акционерам слишком большие дивиденды. Первые наброски этого проекта в Минфине уже существуют. Итак, в правительстве считают, что надо, а, донастраивать налоговую систему, б, прежде всего, рассматривать варианты, когда налогами, дополнительными налогами нужно облагать тех, кто либо берет себе в качестве дивидендов много, либо тех, кто ведет бизнес, но при этом не занимается инвестициями. Артем Кирьянов, председатель общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков». Артем Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, повышение части налогов, Решетников говорит пока только о бизнесе. Это, ну, естественный процесс?
Да, вот на самом деле хотелось бы сразу сказать нашим радиослушателям, что это не идет речь о повышении налогов для физических лиц, это речь не идет о повышении каких-то налоговых ставок для бизнеса, ну то есть не про повышение НДС, не про повышение налога на доходы физических лиц, у нас сегодня речь все-таки не идет. И основных налогов. О чем идет речь? И на самом деле ничего такого нового-то не прозвучало в выступлении в реплике Решетникова. Речь идет о том, что деньги должны оставаться дома. И, соответственно, сегодня это не только придумка, знаете, Российской Федерации. Это общемировая практика. Любая страна в мире стремится, чтобы деньги оставались дома и работали на национальную экономику той страны, где они, что называется, добыты. Трудом, потом, кровью, там, чем хотите. Ну и, соответственно, если мы посмотрим на предыдущую историю, ну вот да, мы пересмотрели договоры о двойном налогообложении с целым рядом стран. С кем-то эти отношения даже прервали. То есть, чтобы у нас не получалось, что изъять деньги из экономики России, перевести их куда-то, значит, в другую экономику, неважно, положить на депозит или делать бизнес в другом месте, и при этом получается, что заплатить по минимальной стоимости или вообще ничего не заплатить. А заплатить уже, что называется, там налоги. То есть вот этот вот неразумный подход как раз и ведет к большому оттоку капиталов из России.
Но а смотрите, Артем Юрьевич, вот деньги должны работать. Прежде всего, ведь об этом говорит Максим Решетников. Угу. Если вы деньги не вкладываете как инвестиции, даже речь не идет о том, что вы выводите за границу. Не вкладываете как инвестицию, будьте готовы заплатить.
Если вы... опять же. Да. что такое вкладывать в инвестиции? Вот это же как раз практика, когда, например, есть большая компания, ну, более-менее стабильно работающая, да, особенно, кстати, вот сейчас интересно то, что происходит в IT-кластере, да, то есть у них есть дополнительные, что называется, льготы, большой вот этот вот налоговый маневр в IT-сфере, да, и вот они зарабатывают много денег. Ну, соответственно, если вы зарабатываете супер много денег, и все эти деньги делите между учредителями, ну, я так упрощаю, да, и складываете себе там в карман, в банковскую ячейку или на депозит, ну, наверное, это не то, чего бы хотелось для развития экономики в стране, которая уже предоставила большие льготы для развития интернет-технологий. Значит, тогда, да, с вас, наверное, надо как-то больше брать. Если вы в вашей компании принимаете решение на совете директоров, что вот суперприбыль организовалась, но, ну, там, не знаю, 70 или 80% вы реинвестируете в дальнейшее, да, то тогда, конечно, отличная история, и все молодцы, и всем надо, что называется, дать еще дополнительные.
Все это да.
Такая вот гибкость должна быть.
Гибкость должна быть, но с другой стороны, Артем Юрьевич, вот Артем, наш слушатель пишет, ваша тезка, вот есть собственник. Он организовал бизнес, рабочие места, заплатил отчисления зарплаты, заплатил НДФЛ, НДС, налог на прибыль, налог с дивидендов заплатил. А государство ему говорит, подожди, маловато будет. В чем смысл тогда заниматься бизнесом?
Нет, вопрос не так прямолинейно формулируется, да, и вообще, так сказать, пора отходить от этой, знаете, концепции 19 века, что бизнесом надо заниматься ради бизнеса, да, и за любые 400% капиталист пойдет на любое преступление, да.
Нет, подождите, но это же законно на данный момент?
Нет, ну, законно это то, о чем говорит закон. Это вот первое, да, как законодатель формулирует, так и законно. А законодатель формулирует в интересах всего общества. Поэтому, если мы вот действительно, хороший пример по поводу интернет-технологий, IT-кластера, да, если государство дает возможности для такого бизнеса, снижает налоги по ряду позиций, делает работу упрощенной и привлекательной в стране, то, соответственно, государство делает для чего? Для того, чтобы выйти на, скажем так, передовые рубежи и стать, там, ну, не знаю, третьей, пятой страной, войти в пятерку стран в мире, которые, что называется, владеют интернет-технологиями, и за счет этого повышать благосостояние всего общества. То есть не той группы лиц, которая, знаете, что называется, раньше всех поняла, что в интернете хорошо зарабатывать, да, или кому просто повезло на волне пандемии, а как бы всему обществу. То есть вот система распределения денег и благ в стране и в обществе, это такая очень сложная задача. Здесь нет такой прямолинейности, да, что частная собственность и кто больше зарабатывает, тот и молодец. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя социальная ответственность.
Если я правильно понимаю, люди пытаются сказать, что ты же вкладываешь сегодня при этих условиях, а потом в процессе условия вдруг начинают меняться.
Да нет, на самом деле никаких резких изменений мы не ждем, да, то есть это все будет такой очень тонкий баланс интересов, ну, просто когда человек говорит, ну, несколько предложений, да, и там звучит повышение налогов или там пересмотр налоговой политики.
Но он говорит, что должны быть аккуратные решения.
Да, конечно, это всех нервирует. Ну, причем кого всех? Вот те люди, которые в бизнесе, которых это напрямую касается, они, в общем-то, понимают, какие развилки у них есть. И понимают это достаточно давно. Потому что в экспертном сообществе такие вещи обсуждаются, ну, скажем так, не первый год. Да? Не первый год мы обсуждаем те грани и те, ну, скажем так, допустимые пределы, когда интересы бизнеса должны работать не только на бизнес, но и на общество. Да? Сегодня мы видим в период пандемии, что центральную роль занимает государство, помогая на самом деле практически всем категориям, да? От малоимущих, от детей, заканчивая целыми бизнес-отраслями. Но это не значит, что к бизнесу мы не должны предъявлять каких-то вопросов о том, а зачем этот бизнес, да? Знаете, то есть есть вопросы, понимаете, к разным бизнес-секторам. Ну, вот банковский бизнес, да, мы видим, что, может быть, действительно банковские суперприбыли могли бы быть поменьше. Есть бизнеса, которые, что называется, не вполне еще обелены. К ним тоже есть вопросы и так далее. То есть вот эта вот тонкая грань, она будет найдена. И волноваться по этому поводу пока я не вижу оснований, что какие-то резкие изменения будут, что-то у кого-то, извините за выражение, берут. Такого не будет.
Спасибо. Артем Кирьянов, председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», о заявлении главы Минэкономразвития Максима Решетникова, которое подают СМИ, как в правительстве назвали повышение части налогов неизбежным. Еще раз напомню, сам Решетников в интервью РБК говорит о том, что речь идет о донастройке налоговой системы. Алла пишет, что с ее точки зрения бизнес и население таким образом будут делиться с беднейшими слоями. Панк 13 пишет, что когда говорят о пользе обществу, у него прямо возникает аллергический зуд. Сколько раз мы это уже проходили, говорит он. Артем, ну вот заплатит бизнесмен много налогов. А что взамен? Во время пандемии кредит на МРОТ, для которого надо собрать уйму бумажек, отказ признать ситуацию форс-мажором. Видимо, мы говорим о разных бизнесах. И об этом говорил Артем Кирьянов. 7373948, телефон прямого эфира. Так, Сергею кажется, что Артем Кирьянов похож на социалиста. Сашка... зачем-то сравнивает зарплаты депутата и учителя. Офигенная, пишет «Справедливость», когда у депутата 400, а у учителя 15, при том, что мы же знаем, и у депутата не 400, преувеличено, и у учителя вряд ли 15, сильно преуменьшено. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Костя из Митина беспокоит.
Да, Костя.
Ну, послушал, вот я бизнесмен уже 6 лет. Господи, какая социальная ответственность. Ну, я прям малый бизнес. Я вот по 14, по 15 часов в день впахиваю, чтобы свою семью прокормить. С меня налогами снимают под 40% моего заработка. И еще хотят, чтобы у меня социальная ответственность была. Чтобы я кормил алкоголиков каких-нибудь в регионах. Зачем мне это надо? Я тогда просто закрою бизнес, уйду куда-нибудь в Макдональдс работать за те же там 50-60 тысяч в месяц, которые, ну, я чистыми получаю от своего бизнеса. И плевал я на эту социальную ответственность, извините.
Подождите, но вы не видите разницы между разными бизнесами, так сказать? Все-таки вряд ли речь идет о том, насколько вы, например, со своим бизнесом участвуете в новом инвестиционном цикле, то есть вкладываетесь в инвестиции. Или, к примеру, когда вы акционерам вашего бизнеса выплачиваете слишком большие дивиденды.
Да мне кажется, вот как, государственная компания себя опять не обидит, которые зарабатывали миллиарды, такие и продолжат зарабатывать. А мелкий средний бизнес опять причешут, поставят нам еще плюс 10 каких-нибудь процентов за что-нибудь, и будем мы жить долго и счастливо дальше.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, продолжаем обсуждение, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер,
Рафаэль. Да, Рафаэль.
Да, тоже представитель малого бизнеса. Ну, слушайте, инвестиционный климат создаем мы за счет того, что, допустим, я как производитель, я вкладываю в разработку, например, новых там изделий. Для меня это и есть инвестиция. Дальше там она стрельнет, не стрельнет. И я дальше сам для себя решаю, как удачно я вложил или неудачно. И вкладываю я собственные деньги. При этом я также плачу все налоги. И отчисления, и налоги, как хотите это назовите. Если еще увеличит, это просто
Нет,
увеличит.
Подождите, цены, еще раз. Которые... вот, Рафаэль, второму слушателю я задаю один и тот же вопрос. Давайте, почему вы решили, давайте, что ваш бизнес – это тот самый бизнес, который хотят, которому налоговую систему хотят донастраивать? Внимание, еще раз напомню, по словам Решетникова, чтобы вы с меньшей выгодой выводили средства за рубеж. Вы выводите средства за рубеж сейчас?
Я за рубеж не увожу, но я покупаю ткани, которые за рубежом покупаются. Туда деньги выводятся, чтобы их купить и привезти сюда. И эти ткани подорожают. И потом вы все будете говорить, что цены выросли.
Вот. Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Но ведь появятся фиктивные фирмы прокладки, пишет Сергей 509. Начнутся фиктивные инвестиции. Это предположение того, как... любого подобного рода варианты наказаний бизнесмены пытаются обойтись. Прибыль – это основная задача бизнеса, пишет Сергей 631. Поменять ее на социальные задачи все равно не получится. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Спасибо за эфир.
Спасибо.
Вы знаете, кажется, что в нашей стране забыли о том, о чем говорят все время в Штатах. О создании высокооплачиваемых рабочих мест. У нас слишком дешев труд. И в бизнесе, и в компаниях. Создавайте эти высокооплачиваемые места Делайте труд дорогим, и все само собой решится.
У нас достаточно дорогой труд, это известно.
Как это он дорогой? У нас средняя зарплата ниже, чем в Румынии.
Мы же неоднократно уже обсуждали, какими налогами обкладывается эта зарплата. Спасибо. 7373948. Надо не о налогах говорить, надо о повышении зарплаты работников говорить, считает наш слушатель. 7373948. Телефон прямого эфира. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются.
Новость часа.
РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Голиковой. Кабмин в первую очередь будет рассматривать вакцинацию от коронавируса трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в Российской Федерации. Речь идет о проработке поручения президента по вакцинации иностранцев от коронавируса.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, 497. Вот смотрите, как у нас обычно работает возражение. Один слушатель пишет, что зарплата депутата Государственной Думы 400 тысяч рублей. Я в эфире говорю, что это несколько завышенная зарплата. На самом деле она не такая. И тут Алена пишет, а у депутата в Мосгордуме средняя зарплата 760 тысяч. Где тут преувеличили? А мы говорили о зарплатах депутатов Мосгордумы. И, кстати сказать, а все ли депутаты Мосгордумы получают зарплату? Как вы выводили среднюю? Не знаю, ладно, средняя, следующая тема. Ростуризму предложили заморозить цены на отели на лето. Это инициатива, с которой в ведомство обратилась вице-президент Российского фонда мира Елена Сутермина. Она говорит, что в первую очередь речь идет о Краснодарском крае, Северном Кавказе, Карелии, Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге. Еще нужно сдерживать стоимость размещения в гостиницах в Крыму, на Алтае и на Байкале. Сутермина отмечает, в большинство граждан России в этом году будут отдыхать внутри страны. На этом фоне уже начинают резко подниматься цены на проживание. Эксперты в отрасли говорят о том, что к августу рост цен может достигнуть 30-40%. И вот, собственно, газета «Ру» сегодня публикует это письмо, которое Сутермина отправила главе Ростуризма Зарине Дагузовой. Но, как мы понимаем, люди ведь пытаются таким образом заработать деньги, которые можно будет... на которой можно будет жить потом, когда туристов не будет. Сергей 631 продолжает. Опять государство вмешивается в ценообразование, в бизнес. Где же пресловутая рыночная экономика? Ну, понимаете, вот в этом же письме сказано. Пресловутая рыночная экономика, это ваша формулировка, это одно, но другое дело. В нынешнем году большинство граждан-то вынуждены отдыхать внутри страны, и цены резко растут. И поэтому рыночную экономику в какой-то момент можно чуть-чуть попытаться загнать, что называется, в какие-то рамки. Зачем сдерживать? Просто откройте Турцию, и все само сдержится. Это уже Виталий. А надо ли открывать Турцию? У нас и так рост заболеваемости коронавирусом. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Поговорим с вами, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хорошо.
Вы знаете, хочется просто крикнуть «Браво!». Вот «Браво!», «Брависсимо!», как еще кричать-то? В цирках или все где-то? Когда они сейчас хотят заморозить, когда они реально на пике, они на пике. Вот заморозили бы в феврале, это я бы согласился. И давайте. Вот
Но вы бы согласились, даже учитывая, что эти отели по сути работают только летом.
Ну, наверное, может быть. Вот смотрите, на Новый год я забронировал на неделю. Вот сейчас хотели уехать через неделю, да? На неделю я забронировал поселок рыбачий в Крыму, да? Я ведь перевел 2800, ну, место шикарное, там, все, 2800 я перевел. Месяц назад мне скинули эти деньги назад, этот хозяин, причем мы такие в хороших отношениях. И это не только мне, это везде.
Ну, так тогда вы описываете ситуацию, которая случится, если это сделать иначе.
Смотрите, 6200 он сейчас, и он говорит, у меня все разобрали.
Правильно.
Давайте тогда сейчас зафиксируем на 6200. На 6200 зафиксируем.
Хорошо, давайте, договорились. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к инициативе Сутерминой?
Ну, она мне полностью неизвестна, но думаю, что это нереализуемые такие предложения. Да, у нас были случаи, когда фиксировали цену, это Олимпиада в Сочи, но тогда было контрактом, то есть обеспечивали гарантию заселению, хотя не всегда это выполнялось, и во время чемпионата мира по футболу. Поэтому зафиксировать цены Ну, в настоящее время это просто нереально и невозможно. Но, изменится конъюнктура, а она изменится в ближайшие, я думаю, недели, конечно, изменятся и цены. Даже ввести эти механизмы регулирования, вот, ну, навряд ли удастся, потому что это через закон.
Нужно хорошо, а если через закон, поэтому... Юрий Александрович, все-таки возвращаясь к формулировкам, которые звучат, когда говорят о необходимости, это ведь не навсегда, это ведь только в особенный год, потому что спрос резко растет, это приводит к резкому росту цен, и, в общем, это неправильно, потому что это несправедливо к потребителю.
Ну, надо понимать, что прошлый год, когда были закрыты полгода средства размещения, гостиницы, минус 60% по обороту и более 43% по объему потребителей, посетителей. Вот. И поэтому даже этот год не выровняет ситуацию. Да, конечно, если забронирован, тем более, вот я слышал последнего заявителя, что даже часть была оплачена через Роспотребнадзор, такого рода действия, конечно, нужно оспаривать. И на сегодня Ростуризм открыл сайт, где заявления принимаются. Мы же говорим, если на остаток, допустим, 80% уже в апреле было продано и Черноморского побережья, и Крыма, естественно, последнюю часть из-за изменения конъюнктуры, закрытия там Турции, других направлений, уже продавали дороже. Но никто же не будет компенсировать тем же гостиницам, когда изменится, и в октябре там никого уже не будет, да, или следующий сезон будет менее благоприятный, как это было в прошлом году. Доплат тоже никто производить не будет.
Понял, да. Спасибо. Но... спасибо.
Да, поэтому это невозможно ни экономически, ни социально.
Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Костя из Митина пишет, вот я, кстати, тоже всегда в этот момент думаю, когда люди начинают жаловаться на то, что цены в 4 там или во сколько-то раз выросли, вот Костя из Митина пишет, что значит вы вынуждены туда ехать? Ну пропустите этот отпуск, ну отдохните на даче, на пляже в Строгино, как пишет Костя из Митина. Пусть в Сочи они пьют эту бормотуху за 1000, живут в этих своих номерах по 5000 рублей в сутки. Просто вы понимаете, когда жалуетесь, что эти номера за 5000 все равно разберут. Это важная деталь. Артем говорит, подождите, в прошлом году курортного сезона не было. Эти отели не на что было ремонтировать, обновлять, расширять номерной фонд. Коммуналку им индексировали. Новые пожарные регламенты вводили, им тоже нужно выживать. Анна тоже пишет. Слушайте, если есть спрос, значит у потребителей есть деньги. Зачем жаловаться на их нехватку? Раз разбирают. Ладно бы стояли пустые отели с высокими ценами. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий зовут, Москва. Возможно, я что-то не понимаю, может, вы мне сможете объяснить, как люди, которые, в принципе, всю жизнь ездили за границу за определенные деньги, сейчас поедут в тот же самый Крым на российские курорты за такие же деньги. Так лучше они пропустят просто, правда, как вот предыдущие слушатели сказали, пропустят этот отдых один, оставят себе денег. Я не понимаю, в каком плане здесь государство пытается простимулировать людей как-то ездить, поднять российский туризм. Может, вы мне можете это объяснить?
Но в данном случае речь идет даже не об этом, а о необходимости заморозить цены на отели на лето. Пока люди уже собрались, уже поехали, и тут цены такие растут. Очень много благодарностей за сахар, к примеру. Нет, не за сахар, за масло. Григорий из Санкт-Петербурга пишет. Цены на масло уже зафиксировали, спасибо, хватит. Маугли жалуется на цены на жилье. С жильем уже произошло, господдержку ипотеки провели, те же грабли. Но не знаю, Панк 13 полагает, что если сейчас что-то подобное сделать, то в следующем году отелей не будет, потому что они просто загнутся. Ну, вот если их заставить работать по каким-то другим ценам. Ну и Дайнин. Беда гостиничного бизнеса не в том, что сезонная работа и в сезон они задирают цены, а в том, что гостиничный бизнес идет к закату. Дайнин полагает, что это так. Заморозка не поможет. Гостиничный бизнес должен интегрироваться в сопутствующую деятельность, работать с доступными ценами, делить расходы внутри той среды, которая, куда они интегрировались. В общем, не получится. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 7 июня, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. А пробок-то особо и нет. 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. 611 тысяч автомобилей передвигаются по городам. Это данные по городу, это данные ЦОДД. Перспективы по Яндексу выглядят следующим образом. К 6 часам пробки усилятся до 5 баллов. Будут такими оставаться в течение 2 часов, а потом опять уже все к лучшему. 8 вечера, 4 балла. И, напомню, сейчас 4 балла. По понедельникам традиционно пробок нет, но сегодня, судя по всему, даже лучше, чем в обычный средний понедельник. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Оказывается, нельзя хоронить кошек и собак рядом с домом. Больше того, на это есть штраф. До 10 тысяч рублей. РИА Новости как новость это сегодня выносит. Комментарий юриста. Россиян предупредили о штрафах за похороны кошек и собак. Если есть штрафы, значит, видимо, есть какая-то возможность законно и бесплатно утилизировать домашних животных. Первая тема для обсуждения. Вторая тема. Врач назвал способ определить норму сна. Такая новость сегодня появилась. И в этом смысле интересный способ, потому что надо во время месячного отпуска спать, что называется, пока не проснешься. И это тогда и будет норма сна. Чуть поподробнее поговорим о том, как все-таки на самом деле в быту определить норму сна, как понять, вот выспался ты или нет, или вот столько ты должен спать для того, чтобы выспаться. Разговор об этом через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Россиян предупредили о штрафах за похороны кошек и собак. Тело умершего животного, например, кошки или собаки, по закону это биологические отходы, поэтому питомцев запрещено хоронить во дворах жилых домов, даже во дворах частных домов. Это важно. Штраф для нарушителей может составить до 10 тысяч рублей. Юрист Анна Пойлова рассказала об этом РИА Новости и сказала, несогласованные похороны домашних животных это нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Минимальный штраф за это 4 тысячи рублей, максимальный 10 тысяч рублей. По закону трупы животных кремируют, обеззараживают или в исключительных случаях хоронят, но в специально отведенных местах. При этом размер животного на выбор типа захоронения не влияет. Кремировать нужно любое животное, цитата, начиная от хомяка, заканчивая коровой. Кирилл Горячев, вице-президент Московского общества защиты животных. Кирилл Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для многих будет откровением, что за похороны животного положен штраф от 4 до 10 тысяч рублей, но если это так, а есть возможность захоронить и законно, и при этом не платить вообще? Ни штраф, ни деньги за похороны.
Ну, вы знаете, сейчас почти такой возможности нет, потому что для того, чтобы захоронить животное, вы должны обратиться в специализированную организацию, а эта специализированная организация оказывает такую услугу за деньги. Вот, то есть фактически вас таким образом обязывают оплачивать кремацию животного. И такая кремация, стоимость ее будет зависеть от веса животного.
Вот, и чем. Но если мы говорим о среднестатистической кошечке или собачке, что за сумма?
Вы знаете, во-первых, кошечка от собачки обычно это отличается. Правда. Вот. Ну, в общем, там и разброс цен будет достаточно высок. Вот. То есть, скажем так, последним прескурантом я не владею сейчас, но, по крайней мере, в старые времена там это доходило там от меньше 1000 рублей и до 2000 рублей, а в зависимости от того, каким образом вы это собираетесь делать, то есть если речь идет о каком-то индивидуальной кремации и так далее, то здесь уже ценник, он не ограничен в верхнюю сторону.
Иначе говоря, если вот, например, наш слушатель пишет, сейчас сдохнет пес, выкину в лучшем случае на помойку, за это не штрафуют. Или все-таки штрафуют, а если штрафуют, то кто?
Нет, за помойку штрафуют 100%, вы сейчас размер этих штрафов озвучили, то есть это до 10 тысяч рублей. Вот. Именно против таких граждан в основном и нацелены эти правила и эти штрафные нормы. Вот. То есть для тех, кто просто выбрасывает своих животных. То есть, другой вопрос, конечно, что то, что мы называем животными биологическими отходами, тех животных, которые являлись членами семьи, вот, которые, в общем-то, с которыми люди, может быть, прожили не один десяток лет, вот. Ну, конечно, это, мягко говоря, некрасиво со стороны наших ветеринаров. ветеринарных властей, назовем их так.
Хорошо, тогда про другое. Как ситуация, которую мы сейчас описали, отличается, к примеру, от ситуации в европейских странах?
Ну, в европейских странах по-разному. Вообще, вот с моей точки зрения, конечно, биологическая опасность трупов животных, мягко говоря, преувеличена. Вот. И вопрос о том, что если кто-то захоранивает животных на своем участке, мне не совсем понятно, почему здесь, особенно если захоронение произведено, ну, в соответствии с какими-то нормами, да, то есть если глубокая могила, мне не вполне понятно, если животное умерло по естественным причинам, там нет каких-то подозрений на какое-то особо опасное заболевание, то и с чем связаны такие драконовские меры. Вот, я думаю, что здесь наши власти перестраховываются, непонятно от чего. Вот. Ну, у нас, вы знаете, строгость российских законов, она, собственно, была в этом отношении и раньше, всегда и везде компенсировалась необязательность их исполнения. Вот. Поэтому, я думаю, наши граждане втихомолку будут продолжать хоронить своих любимых собак и кошек, с которыми они прожили на своих дачных участках и так далее. Вот. И если это делать не на глазах у особо ретивых соседей, я думаю, что все это, конечно, сойдет им с рук.
Но если соседи особо ретивые, они тоже ведь будут примерно, как надо посмотреть, надо выяснить. Если хочется, тут про другое скажите, Кирилл Сергеевич. Тут вот спрашивает один из наших слушателей, 282-й, а вот убиенная крыса во дворе, тогда, получается, тоже может не принести такой штраф?
Я скажу больше. Не то, что убиенная крыса, но к биологическим отходам в том числе относятся экскременты домашних животных, а не только они сами.
Вот, поэтому, что, это тоже надо кремировать, что ли?
Ну, в данном случае, еще раз говорю, тут, к сожалению, нормативная база у наших ветеринарных властей, она оставляет желать много лучшего, вот, потому что, безусловно, ведь нас всех, многих призывают подбирать за своими собачками, за собаками в основном, то, что называется экскременты во время прогулки, складывать их в пакетик, а куда мы этот пакетик потом выбрасываем? Как правило, в близлежащую урну. А на самом деле это тоже нельзя делать, потому что потенциально, как считают наши ветеринары, эти экскременты могут содержать различные возбудители различных заболеваний, соответствующим образом должны быть утилизированы. Вот, то есть, конечно, здесь, к сожалению, вот это вот желание обезопасить все и вся и сделать рогатки, как мы видим, очень часто она против законопослушных и нормальных и честных людей оборачивается.
Понятно. Спасибо. Кирилл Горячев, вице-президент Московского общества защиты животных. Интересно, 131-й пишет, а вот дохлые голуби, их что, дворники тоже кремируют? Все это организованно работает? Ну, прежде чем переходить на конкретный частный участок, на котором кто-то пытается захоронить собственную кошечку. Так, у меня две морские свинки на даче покоятся, и Георгий 639-й буквально признается в том, что он уже рецидивист. 7373948, телефон прямого эфира. 737, а вот, кстати, и про цены. Подъехала информация от наших слушателей. Кремировать собачку размером чуть больше кошки с возможностью забрать прах в январе 2017 года. То есть довольно давно цены, скорее всего, уже пересмотрены в большую сторону. Так вот, 4 года назад это стоило 8700 рублей, рассказывает нам Анна. 933-й пишет, сегодня у соседки вывоз мертвой собачки стоит 5000 рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Существуют штрафы за похороны кошек и собак. И не только кошек и собак, но вообще биологических отходов, то есть домашних животных как таковых. 7373948, телефон прямого эфира. Так и хочется сказать что-то типа, а сейчас Константин к нам присоединяется, который многое в этом понимает. Но он все-таки с людьми сталкивается, насколько я понимаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, Константин, но вы же все-таки не по кошечкам.
Ну нет, я не по кошечкам, конечно, я больше по людям. Но я вам так скажу, похоже, если эта информация попала вот в СМИ, да, и начали ее прокручивать, значит, речь идет о создании действительно специализированной службы, государственного бюджета учреждения какое-нибудь. Может, и Ритола этим займется. Но это будет монополист на рынке и будет строить как крыло самолета. И тех, кто сейчас этим занимается, будут выдавливать это, ну, как происходит с людьми. Так что там ценник будет сразу не 5, не 10 тысяч. Причем все по чеку, все нормально, как у больших. Ну и никуда ты больше не денешься.
Понял, спасибо. Константин предполагает, что все это приведет в результате к тому, что на этом рынке воцарится государство, и все станет намного дороже. Ветеринарная статистика, она показывает нам вот какую цифру. Каждый год в Москве умирает до 300 тысяч домашних животных. 7373948, телефон прямого эфира. Если не кремировать домашнее животное и захоронить где-нибудь... Вот так запросто, в неустановленном месте, за это положен, оказывается, штраф от 4 до 10 тысяч рублей. При том, что, мы понимаем, многие часто хоронят именно во дворе жилого дома, на даче, на обочине дороги, рядом с водоемами или лесополосой. Почему надо сжигать, пишет Григорий, по-моему, из Санкт-Петербурга. Непонятно, насколько я понимаю, Кирилл Горячев об этом упоминал. Это, видимо, как-то связано с возможной биологической угрозой. 7373948, телефон прямого эфира. Роман, что... пишет из Штутгарта нам о том, что это кремировать с чипом будет скорее обязательно, потому что как от чипа не убежишь. Ну да, действительно, пока не чипировано, об этом чувствуете, люди, как только за границей имеют опыт проживания, они все сразу ставят на свое место. Лиля Вечная пишет, пока не все животные чипированы, о ком штрафе может идти речь, пишет Лиля, у которой часть жизни в Финляндии. Роман из Штутгарта говорит, так это чипы нужны для того, чтобы так штрафовать. Кремировать с чипом, ну и так далее. Алла из Северного Тушина пишет, надо подумать, прежде чем заводить животных, чем это все закончится. Ну вот мы говорим, еще нельзя хоронить собак и кошек на индийском кладбище, настаивает на этой информации 61-й. Что еще? Панк 13 видит в этом многоходовочку. Ну, при желании многоходовочку можно увидеть везде.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин рассказал в интервью телеканалу «Звезда», как определить норму собственного сна. Определить свою норму можно, восполнив дефицит сна в отпуске, рассказал Калинкин. Он говорит, во время месячного отпуска есть возможность отоспаться. На это дается несколько недель, после чего количество сна нормализуется. По мнению Калинкина, чтобы понять норму, нужно спать столько, сколько требует организм. И для этого нет необходимости ставить будильник. И, соответственно, когда он стабилизирует свой сон, человек узнает, сколько ему хватит для восстановления. Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Софья Черкасова к нам присоединяется. Софья Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надо обязательно пойти в отпуск и отоспаться для того, чтобы определить собственную норму сна?
Ну, почему бы и нет.
Это да, но другой способ есть.
Другой способ есть. И мы этот способ даже реализовывали много раз на протяжении жизни, но не понимали, что мы именно его реализуем. Вспомним, наоборот, свои трудовые будни. Притом трудовые будни, когда вы находились в таком состоянии наибольшего ресурса, когда все было хорошо, активно работали, учились и жили важный очень момент примерно по одинаковому режиму. Примерно в одно и то же время ложились, примерно в одно и то же время вставали. Сколько минимально тот период благополучный требовалось вам часов в рабочий день, чтобы выспаться? Большинство людей вспомнит такой период, подумают и скажут 7 часов, 8 часов, 6 часов. И это и будет минимальная потребность во сне.
Если человек не выполняет норму сна, чем это чревато?
Недосыпание, оно влечет за собой целый спектр последствий. Притом недосыпание, лишение человека сна, вот такое вот вынужденное, оно даже более агрессивно, чем бессонница. Оно повышает риск артериальной гипертонии, сахарного диабета второго типа, инфарктов, атеросклероза, проблем с памятью во взрослом пожилом возрасте. Так что здесь нужно, конечно, с оглядкой не досыпать и стараться это ликвидировать.
Что может, когда ты не можешь доспать, что может ликвидировать тот вред, который приносит недосып?
Ну, к примеру, если ночной сон не совсем удался, то меньшее количество дневного времени может восполнить этот дефицит. Притом здесь очень выгодный обмен. Человек не доспал час ночью, он может поспать 15 минут днем и восполнить этот дефицит. Так некоторые люди живут месяцами или даже годами в тяжелых ситуациях, когда они не могут выспаться.
Артем спрашивает, а правда, что человек циклами как-то спит? И, условно говоря, можно за 6 часов выспаться, а если этот цикл нарушить, к примеру, переспать немножко, то это, собственно, будешь зевать весь день, как будто бы не проспался.
такое может быть. Но тут не то, чтобы зевать весь день, тут скорее сложность пробуждения. У нас действительно циклы по полтора часа примерно они длятся, и в конце цикла сна происходит такое смешное слово, есть подбуживание. Человек частично просыпается. И если ему проснуться именно в этот период, то он проснется легко. А если он переспал свой вот этот последний цикл и еще половину проспал, то он может проснуться в стадии глубокого медленного сна. Тогда пробудиться резко, ну, очень сложно.
Ну и последний вопрос от нашего слушателя Дмитрия Алекс. Чисто, ну, раз уж заговорили со специалистом, вопрос про сон. 11-летний ребенок спит по 12 часов минимум. Это нормально?
Если это в остальном здоровый ребенок, то, может быть, это его персональная норма. И вообще 11 лет, ну там недалеко 12-13, в подростковом возрасте потребность во сне увеличивается. И подростки, они становятся чуть более совыми. Так что у нас общество клеймит подростков, что вот лентяи, до обеда не поднимешь. А на самом деле такой вот физиологический у них этап.
Спасибо, Софья Черкасова, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук. Надо просто вспомнить. Самый более-менее спокойный, наоборот, более-менее напряженный, но при этом четко расписанный по времени период своей жизни, и тогда будет легко вспомнить, что за норма сна у тебя. Григорий из Санкт-Петербурга хвастается, что сейчас в отпуске, встает как на работу, но позволяет себе днем поспать, а если погода хорошая, спит в шезлонге на улице. Григорий, вы представляете, какое количество людей сейчас вас ненавидят? Ну, мне так кажется. Юлия пишет вот так: а в обед поспишь 20 минут и весь день на смарку. Я, кстати, как Юлия. Вот если я вдруг днем, то все. Меня лучше не кантовать до завтра. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Я вспомнила период, когда были маленькими дети. И вот тогда у тебя прям включаются какие-то защитные механизмы, и ты спишь урывками. Но в то же время высыпаешься. Даже вот днем, когда ребенок заснул, это вот для матерей очень полезно спать днем, когда дети спят. Потому что ночью, когда зубы лезут, мало кто высыпается. И вот дневной сон, вы вот плохо его воспринимаете, но многие люди, вот послеобеденный сон, он очень хорошо восстанавливает силы.
Но об этом говорила сейчас и София Черкасова, да. Леонардо да Винчи, утверждает Константин, спал вообще по 15 минут каждые 4 часа, и есть еще и другие методики для спецназа. Я не очень понял, вот этот сон Леонардо да Винчи, это методика для спецназа или нет, но есть еще и вот спецназовские варианты. Лиля Вечная рассказывает, что у нее проблемы. Мармозетки и чихуахуа начинают в 6 утра орать, поэтому для того, чтобы выспаться до этого времени, они ложатся в 10 вечера. Во, у людей проблемы. Маугли предлагает вести фиесту. Я не очень понимаю, что это. Наверное, сиесту имеет в виду Маугли. Но это дневной сон. Как это сказать-то, я даже не знаю. На западе Европы? Так, что ли, правильно будет сказать? Не знаю, неважно. Когда дети маленькие, включается инстинкт самосохранения организма. Об этом пишет Юлия, 82-я. Что тоже, в общем, правильно. Панк 13-й рассказывает, что лучше всего в армии спится. Я думаю, что не в армии тут дело, а именно там, где организм вынужденно несет некие дополнительные, несвойственные для него прежде нагрузки. 7-3, чем больше ты устал, тем лучше ты спишь. Сиеста – это послеобеденный сон, являющийся общей традицией некоторых стран, особенно с жарким климатом. И там, кстати, малое количество сердечно-сосудистых заболеваний. Сергей из Люблина нам об этом пишет. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Вы знаете свою норму сна? Ну, правда, вот интересно. И если знаете, то как вы ее выяснили? Деревенский парень знает свою норму сна, пишет: «Я нормально сплю». Сколько? Что? Не знаю. Андрей, 27-й, рассказывает, что Наполеон спал по 2 часа в сутки. Ну, я не уверен, что мы точно знаем, как это было 200 лет назад, напомню. Лучше всего в поезде спится, утверждает Виталий из Филей. 22-й рассказывает, что уже много лет, встает в 4:45. В отпуске только на второй неделе чувствует отдых и восстановление сил. Когда-то у меня в моей жизни была история, когда я примерно как 22-й поднимался в течение, по-моему, полутора или двух лет. Было так удобно. Ты жил как бы две жизни. Потому что ты встаешь с утра, потом бодрствуешь, потом ты как бы отрубаешься где-то в районе 3-4 часов, а потом вечером у тебя второй дополнительный день. Он, конечно, не сутки, но все-таки какое-то количество времени. То есть получается, что ты живешь как бы полторы жизни. Не знаю, насколько это правильно. Но вот результат, да, может быть, как и Анна пишет, не могу спать днем, потом вся разбитая. Может быть, в результате подобного рода опытов я теперь днем спать вообще не могу. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Свою норму сна как выяснил? Каждое лето детей я с женой отправляю на дачу, начинаю высыпаться за 6 часов вообще стабильно, спокойно. Вот, когда они здесь дома, 8 часов могу спать и не высплюсь. А по поводу днем поспать, вообще классно. 20 минут будильник себе ставлю. Вот прям мое время где-то с часу. И до часу 30, если получается, хоть в машине, хоть дома, вздремнул там на работе, прям супер весь день, потом отлично.
Везет. Спасибо. 7373948. Может, потому что. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, то же самое. Вот 18 лет, как с армии, просто ложился по графику, да, то есть там в 9.30 водные процедуры, в 10 отбой, да, вот. И вот и сейчас вот мне 47, да, 48, и ровно так же продолжаю. И просыпаюсь в 5, там, 5-10. И вот вы знаете, ну вот идеально себя чувствую в любой момент. Но, хочу сказать, обязательно, ну я могу себе позволить, если даже очень сильно занят, там, неважно, где ты находишься, якобы надо что-то сделать, уйду куда-нибудь в час дня на работе. И с часу до часа 30 в машине 15 минут кеморну и обалденно себя чувствую. Но главное, вовремя отбой и в одно и то же время подъем. И никаких проблем не будет.
Ну, вы вот понимаете, вы понимаете, да, что вот Андрей говорит, вы не первый Штирлиц до этого, он же спал днем ровно по 20 минут.
Вот реально 15-20 минут, я вот час, там час 15, там час 20, неважно, час ухожу, 15-20 минут. Все, я как новенький, и вот прям вот реально как новенький, и больше ничего не нужно. И самое главное, отбой, это вот у меня, говорю...
Главное вовремя, да, спасибо. Разве я 22-й, а не 19-й, спрашивает 22-й. Вы называете себя 19-м, но номер у вас, то есть вы не придумали себе имя, цифра, поэтому номер у вас ID. А ID у вас заканчивается на 022. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга жалуется, что есть у дневного сна и определенные сложности, потому что его как-то начальница спалила спящим, как он это формулирует. Что еще? Панк 13 спит в электричке, час с 7 до 8, а потом час с 6 до 7, и уже привык. Хорошо, еще раз, везет. Получается, 165-й настаивает, что не сколько спать важно, а сколько с кем спать. Ну, в электричке там выбирать не приходится. Понимаете, какая штука? А Боб из Штатов пишет нам, что считает до трех и засыпает как ребенок. А иногда даже до полчетвертого считает. Это такая шутка. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Хром, мне, говорит, 65, моя норма сна не более 5 часов. Причем это такой невозрастная история. Говорит, на всем протяжении всего времени, сколько себя помню. Последние 15 лет просыпаюсь в 4 утра, независимо от того, идти на работу или нет. Алла из Северного Тушина по поводу Леонардо. Помните, да, Константин нам написал, что он там недолго спал. Леонардо и прожил 67, мало спишь, мало живешь. Вы уверены, Алла, что в то время, когда жил Леонардо, 67 было мало? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Вы знаете, вот что обидно-то, собственно говоря, ведь в советское время на час переводили вперед, а зимой на час надо.
А вы-то спите сколько часов?
На детей, жалко смотреть.
А вы-то сколько спите часов?
Да когда как придется, собственно говоря.
А вы знаете, даже не пытаетесь на это реагировать никак?
Ну, разные обстоятельства бывают. Это ведь раньше шаговые заступки стали, пошли на работу. А сейчас пока по пробкам там, так сказать, вот как особенно москвичам доберутся.
Действительно. Раньше встали, пошли на работу, а теперь по пробкам. То есть ехать приходится. Машина появилась. 7373948, телефон прямого эфира. 879-й про погоду рассказывает. Кстати, сегодня обещали дожди. Насколько я понимаю, обещают дожди еще. 879-й пишет, что сейчас в Беляеве ливень с градом, стеной. Ему очень там спать хочется. Так, что еще? Андрей 792 пишет, что никогда не высыпается. Алексей Морозов пишет, что в канале почему-то одни пенсионеры. Алексей, вы тоже на пенсии? Я не знал. За плинтусом пишет «Гроза жуть», непонятно где. Артем жалуется, что не может спать в дороге. Вот, кстати, я как Артем тоже. Поезд, самолет, автотранспорт — это не для меня. И всегда завидую тем, кто сел в самолет. Самолет взлетел, и люди уже спят. У меня так не получается. Юлия пишет, что раньше вставала минут на 30-40, и было как-то легче. И надо, говорит, вернуться к тому времени. А мы сейчас переходим к новостям.